Значит, сориентируй, потому что гачи это такая фигура, которую можно назвать очень по-разному. Его можно представлять серьезно, его можно представлять забавно, его можно представлять совершенно в разных ипостасях.
Как матроса.
Да, как матрос. В этом можно сделать целое вообще самое гачи матросе. На танке Скордовский у нас так вот, как гачи жизнемыслители, когда он, так сказать, вот сидит в деревне, облачившись в ватник и телогрейку, и пишет там осенскана по лизиму стыка. А гачи можно говорить как о серьезном ученом, который вместе с коллегами из отдела теории и литературы открыл Бахтина, вот, который, так сказать, создал целый ряд мощных таких теоретических проливных трудов, как у Скорика. Ускоренное развитие литературы, да, так сказать, содержательность художественной формы и так далее. То есть о Гачи можно говорить очень по-разному. Что мы здесь попытались сделать? Мы попытались показать вот какую-то целостность жизни и главный его посыл. Когда он говорил о себе, я человек живущий, размышляющий о жизни. То есть чем он уникален в культуре, при том, что это серьезный ученый. Обычно как пишет ученый? У него есть теоретические труды, которые идут сами по себе, и жизнь, которая идет сама по себе. А Гачи понял, что человек не может быть так разорван, что человек это целостное единое существо, и что какие-то опыты обычной повседневной жизни, они дают ему в том числе и мысли каждого дня. И вот это вот, собственно, главное, что он сделал. Он соединил, он как бы восстановил эту целостность личности, целостность человека. И это мы здесь пытаемся показать. Вот, значит, давайте коротко разделим. Это голоса предков. Это он всегда говорил, собственно, как он вышел на свой национальный образ мира, он говорил, что он, так сказать, по матери он еврей, по отцу он болгарин, а о своих болгарских корнях особенно говорил и медитировал над ними. Вот, вот это древо Гачево, село Брацыгово, в котором он родился, там целая такая революционная линия, его отец приехал в Московскую консерваторию, чтобы, так сказать, учиться здесь и так далее. То есть это вот его истоки. Мама, музыка, природа и так далее. Дальше, значит, арест отца. Вот это вот как бы такой мощный очень момент его жизни, вообще истории нашей страны. То есть отец, как и другие болгары, был репрессирован. И вот эта витрина с уникальными экспонатами и документами, восстанавливающие эту колымскую историю. Все мы знаем колымские рассказы Варлама Шаламова. Но мало кто знает колымские письма Димитра Гачева. 44 потрясающих письма, которые он написал сыну и своей жене с Колымы. Это настоящие такие, понимаете, вообще поэмы в прозе, философские, эстетические, когда он пишет, я размышляю о великих творческих эпохах. Это пишет человек, который открыл Ромена Ролана. Вот первое издание Ромена Ролана на русском языке было благодаря Гачеву, собрание сочинений. И вот здесь как раз «Великие творческие эпохи» Бетховена. Это книга, и он постоянно повторяет эту фразу, думая о великих творческих эпохах. Вот, и здесь, собственно, вот. И потом Гачев всегда соотносил себя с отцом, то есть он воскрешал память отца. Значит, дальше это вот как бы вот некий такой рост его, как мыслителя от детства к уже взрослению, к зрелости. То есть это, значит, раздел, посвященный его детству и юности. Тут есть всякие уникальные вещи, в том числе его дневник. Причем интересно, с чего он начинается. Мы знаем, что такое Гачев. Гачев был человеком нараспашку, который всю свою жизнь и все свои потроха тащил в тексты, и эти тексты печатал, приводя иногда, так сказать, людей в некоторые оторы. А дневник это начинается с таких слов. Ну, здесь не раскрытый листочек, что начиная вести дневник, дневник это то, что никому нельзя никогда показывать. Вот такие, понимаете, замечательные, так сказать, было движение. Вот, собственно, отец его ориентировал, еще когда он был маленьким мальчиком, он его ориентировал не быть головастиком, быть человеком полноживущим и рисовал ему идеал Калёка Гати. Он говорил, что в древности были такой народ греки, у которых был идеал полноживущего человека. Не только человека прекрасного, умственного и духовного. И вот Гачев такой личности себя выстраивал. Вот видите, он в походах. Целый раздел, посвященный студенческим походам. Кстати, здесь замечательный альбом. Дмитрий Петрович, вот этот альбом нам дал Валерий Евгеньевич Фокин, потому что его мама, Лия Максидонова, она была однокурсницей Гачева. И вот это вот альбом,
я
который Павел Кинчев привез. И вот они тут, да, то есть, вот знаете, вот он тут на острове, он тут в бурке, там он стоит на голове, там он плывет в какой-то геологической экспедиции. То есть, понимаете, у него вот этот вот идеал ренессансного такого полноживущего человека, ему это было важно. Ну и дальше, собственно, он как ученый, да? Да, и причем что характерно, когда он окончил университет, ему предложили такое теплое, уютное местечко в каком-то издательстве. Ему это стало так скучно, и он уехал в Брянск преподавать. И он очень колоритно рассказывает, как он там с учениками приехал, сдал диктант и сказал, что не лягу спать, пока все были колыбы. Когда я поставлю первую двойку, я лягу спать. Он не мог лечь до 5 утра. Но потом они его полюбили, эти ребята, он с ними ходил лыжные походы, стал для них авторитетом. И они потом писали ему письма, приезжали к нему в Москву всю жизнь. Вот так был, это было. Потом наш институт мировой литературы, отдел теории литературы. Вот это великолепная четверка, четыре мушкетера отдела теории. Бури и натиск отдела теории. Три, вот это знаменитые три тома теории литературы Гачевские. Две здесь важнейших книги, конечно, «Ускоренное развитие литературы», «Содержательность художественных форм», «Как движется культура и что в ней пребывает, что в ней, так сказать, является ее ядром, проблема художественного образа» и так далее. И «Открытие Бахтина». Это то, чем, так сказать, славится в том числе вот этот период, когда они приехали к Бахтину в Саранск, и потом долго спорили, стоял и Гачев на коленях перед Бахтиным, потому что, как сам вспоминал Гачев, в какой-то момент он был очень горячим человеком, он придвинулся, так, значит, к Бахтину, вот как-то так припал и сказал: научите, как прожить жизнь чистой и абсолютной. Вот. Дальше, значит, ну, как он всегда вот он тут говорит, что в сущности у него две жажды – женщины и истина. Вот. И да, действительно, так сказать, был очень любвеобилен. И это целый у него такой эротический сюжет, мощный, конечно, у него эротический потенциал. И вот его первая семья замечательная. Мы приветствуем здесь, а где Дима? Дима, привет! Это наш брат старший, который приехал со всей своей семьей. Вот он здесь есть, вдохновляет своего отца на книжку «60 дней мышления». Это книга, которая есть на самом деле содержательность художественной формы, это оскопленная, а в целом «Еди» — это дневник мысли и жизни, 60 дней путешествия вокруг света или роман о приключениях мысли. Так она начинается. И вот, собственно, этот сюжет, совершенно замечательный сюжет первой семьи, прекрасно, очень любимая всеми нами тетя Берта. Мама Димы, замечательная, очень тонкая, очень глубоко чувствующая женщина. Ну вот так бывает, что в какой-то момент он почувствовал, что он ее воспринимает как сестру, и, так сказать, вот хотя всю жизнь бесконечно ее любил и был ей предан. Но тем не мы дружили все, и дружим, и любим друг друга. Вот. И вот он потом в какой-то момент взбунтовался. Значит, вообще, так сказать, у него много было, был роман вне семьи, был, значит, была попытка оскопить его книжки, содержать художественную форму, резали по-живому, ему стало это нестерпимо, и он ушел на флот. Сначала он поехал, кстати, в болгарское село Твардица, в болгарском селе Твардица он там косил, сеял и вообще непонятно, так сказать, масса крестьянского труда. И вот он, пожалуйста, подрос. Морские комиссии, ну это страшно охальная вещь, вообще, можно сказать, мы пытались выбрать какой-то наиболее приличный эпизод, чтобы не запустили в музей, потому что это было, конечно. Ну и, наконец, вот встреча с Светланой Семеновой, это тоже целый сюжет, когда, как он говорит, одна женщина избавляет от дурной бесконечности многих женщин. Это как бы уже, так сказать, новая какая-то его творческая история. И вот его творческий булак. Вот это вот маска, которая совсем не посмертная. Это маска, которая была сделана замечательным скульптором Валерием Езаровым. Но как-то на нее очень хорошо лег текст, который когда-то он написал, когда писал Симон с Декартом: «Я умер». Я взял лист, повесил его над своим шкафом, «Я умер». И что это значит, «Я умер»? Это значит, что любой день, который я сейчас живу, он дорогой. Значит, я могу никуда не торопиться, я могу размышлять, я могу всех любить. То есть вот целое размышление о том, что такое «Я умер». Вот это вот стремление прожить жизнь и мысли каждого дня, как-то в нее прочувствоваться, вникнуть, это, конечно, очень важно. Но здесь очень нашу выставку украшают, конечно, портреты отца и Светланы Георгиевны, нашей мамы, да, вот сделанные Ларисой. Тут вот деревня. Он всегда говорил, что Георгий значит земледелие. Он очень это прочувствовал. Вообще философию, метафизику, именно он всегда стремился как-то, так сказать, промыслить и прочувствовать. И вот его такая маленькая выкладка, как его деревенское бытие. Ватник, значит, дед Никита, с которым он там вел философские разговоры, тут рукались, и три его собеседники, сосед Васька справа, и, значит, Федор Арсеньевич Быков слева, абсолютно простые люди, которые для него были метафизически уравнены с Ильенковым, с Бахтиным и так далее. То есть вот это вот опыты жизни и мысли каждого дня, когда каждый человек интересен, он действительно умел его раскупорить. Каждый давал ему некоторый материал для мышления, потому что вот мысль, она росла вот так из бытия. И, конечно, вот этот образ семьи, семеечки, ему это было важно. Вот, и вот тут вот как раз такой некоторый универсум тоже семьи. Наши метеории, это какие у нас были газеты, да, и вот здесь вот интересные такие вот тексты, осень с Кантом и зимой с Декартом, когда в Щитово, в деревне Щитово, в 68 году он пишет осень с Кантом, вот, а, значит, в Новоселках, приехав туда в 30-градусный мороз, закутавшись в ватник, значит, в какой-то спальный мешок, зимой с Декартом. Вот, представляете, как он без собеседы с Декартом? Тут, кстати, книжка Рене Декарта, которую, она вся ему исчерканная. Он вообще, он себя с Декартом, конечно, соотносит, там целый сюжет, вот сегодня мы эту книжку будем представлять. Пишет, ну, здравствуй, Декартушка. А еще он его называет, здравствуй, Декартушка. Или на нынешний день ситуация у нас с тобой ренуша, Рене Декарт. Понимаете, это с Пушкиным на дружеской ноге, это почти так. Вот такие собеседы с ним, так сказать, с Декартом. Да, ну вот здесь эти тоже портреты. И, наконец, национальный образ мира. Вот мы немножко не успели доделать, здесь потом будет такой ряд его образ национальных миров. Как у него есть такие модели мира, каждый, скажем, допустим, Болгария, это чаша перевернутая вверх дном. Вот, там, скажем, Фихтенбаум, Ель, это Германия, вот, Арка, это Италия, но это, так сказать, вот будет еще здесь, пока еще этого нет, но выставка будет месяц, она будет еще взрывать, она будет дорастать, она будет еще обрастать какими-то новыми материалами. И вот эти его ментальные путешествия, из чего они родились? Он хотел увидеть мир. Невозможно было ему даже, вот когда он пошел матросов на флот, он еще хотел, он думал, что его визу дадут. И что он может куда-нибудь поплавать, увидеть какой-нибудь еще мир. Но он не смог ничего увидеть, его никуда не пустили. И поэтому что ему оставалось? Оставалось путешествовать ментально, садясь в деревню на поселке, обкладываясь книгами и собеседуя с образами разных эпох. И вот родились его национальные космосами или глазами человека, который ее не вот, германский образ мира, Англия и так далее, Киргизия, Казахстан. Потом он, кстати, ездил, вот тут, например, есть такая очень симпатичная фотография. Так, где она? А, вот где Дима? Димочка, ты где?
Я здесь.
Молодец. Дима, Берта, вот мама Димы. И Георгий Гачев, они путешествуют в Италию. Это, кстати, был момент, когда он путешествовал в Италию. Нужно еще раз сравнивать. Я вообще, по-моему, тихая мечта о Гарипе. Вот. Ну, о каком-то особом Гарипе. Понимаете, о таком высшем, понимаете, о каком-то высшем. Вот. Ну, вот эти вот как раз, значит, образы национальных космосов. И финал уже Переделкина. Вот уже как-то, когда, так сказать, вот этот финал его жизни, когда тоже он как-то соединял в себе вот и деревенскую ипостась, и ипостась вот эту, как бы, садился, вот прекрасная работа, которую сделала Лариса, когда папа уже не стала, вот у окна за машинкой, там были деревья, и он каждое утро, во-первых, он выходил на аллею, вот там, видите, там Переделкинская аллея, вот она там, на той картине Ларисы, он там делал такую зарядку особую, которую называл молитва-зарядка. Зарядка-молитва, когда он читал «Отче наш», при этом размахивал руками. Это вот этот самый опять идеал Калёва Кадей, когда для него это было не все равно как. Вот главное вот это радование бытия. Он всегда говорил, вот его отца называли господин восхищение. Вот видите, здесь такая фотография. Он всегда говорил, что в отличие от такого разделяющего революционного разума, у него царствует разум восхищенный. И вот этот разум восхищенный, он в нем жил, он как бы его, так сказать, всегда сопровождал последнюю его работу «Образы божества в культуре», «Национальные варианты». И вот он садился у нас, очень простой вообще. Вот мы, когда пытались найти какие-то артефакты, мы поняли, что у нас ничего нет. Что Гачев жил таким дервишем, что, вот, понимаете, ну, вот максимум, что мы смогли приволочь, это валенки, там, ватник. Я говорю, Лариса, возьми какие-нибудь деревенские эти самые, значит, там, сквозь какие-нибудь, в чем он там готовил. Он говорит, Настя, это невозможно, дальше на выставку. Знаете, то есть вот такой был дервиш, такой русский философ, такой сковорода, понимаете, 20-21 века, да, он таким был. Вот, и
Вот он садился и благословлял бытие, и говорил, знаете, как называл эти деревья, которые там за окном, он говорит, мои друзья по существованию. Друзья по существованию. Вот это вот было ему дорого. И здесь вот последние, одни из последних его записей, которые он назвал записюльки. Вот, значит, такое было у него семейное название, жизни мысли или записюльки. Вот это как раз, значит, Бог отвечает на моление мнением красоты. И у него в последней буквально записи там появляется формула, которая, по-моему, является абсолютно таким ключом вообще к тому, что он делал, когда он сказал, что «Вава в глобусе в творении Бога вносил», продолжая его становиться. Причем это он написал в момент, когда уже плохо себя чувствовал, он там замирался на ренессанс, как себя воздвигнуть вот в эту творческую вертикаль. Вот он так себя воздвигал. И вот мы завершаем эту выставку записью 2000 года, еще до его гибели 8 лет. Вот эта запись, она называется «Радуюсь бытию без меня». Вот. И так отрадно мир без меня, так добро тем самоуправлен, все тут в порядке. Действительно, это абсолютно редкое ум настроение, ум и сердце настроение вот такого как бы абсолютного приятия вмещения в себя реальности. Я думаю, что Наталья тут во многом сыграла такое знакомство вообще как с какое-то вмещение в себя и мировой культуры, и античной культуры и так далее. Ну вот это вот и помощник.